Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Влечение к парням я открыл в себе еще в ранней юности. Пытался, как и многие геи, заглушить в себе это чувство, ощущая себя полным дебилом. Я и подумать не мог тогда, что есть еще такие люди, да еще в таких количествах. Но с природой не поспоришь. И уже в 17 лет я выхожу в голубой мир. Первое знакомство. Впервые секс с парнем. Первые радости и разочарования на любовном гей-фронте, все это было. Но по-настоящему я тогда еще никого не любил. Возможно, я не дорос в то время до серьезных отношений. Поэтому и не тянулся к чем-то более прочному, стабильному. Но время шло. Мне уже было 22 года, и такая жизнь одинокой бляди меня все более напрягала. Конечно, можно было бы найти себе парня. Но отношения ради самого факта отношений меня не устраивали. На форумах и чатах найти любимого человека невозможно. Как и в анкетах службы знакомств. И дело в том, что там почти все «бляди». Точнее, не только в этом. Просто когда знакомишься с человеком таким вот способом, не видя его, то берешь кота в мешке. Те парни, которых я уже знал, меня тоже не устраивали. К 24 годам родители надоумили меня все же жениться. Тогда я так легко поддался на их уговоры потому, что женитьба казалась мне единственным выходом из сложившейся ситуации, так я хотел забыться и уйти от реальности, от своих голубых устремлений. Натуралом я, конечно, не стал. Но в атмосфере семейной жизни и уюта, что старалась создать жена, я понемногу стал отвыкать от своей навязчивой мысли о голубых отношениях. А после рождения ребенка мысль об отношениях и голубой любви с туманной и вовсе стала призрачной. Так продолжалось более 2 лет, пока я не встретил его, работая в фирме менеджером по рекламе и сбыту программного обеспечения. Мне приходилось много и по долгу мотаться по городу, имея дело с разными организациями. Магазин электротехники, что входил в мою сферу обслуживания, представлял собой 2-этажное здание, на первом этаже которого были торговые залы, а на втором – кабинеты администрации, приемные и всякие разные помещения для работников. Поскольку директор магазина был занят чем-то, я решил подождать в приемной, когда он освободится. Спустя 2 минуты, в приемную вошел парень в одежде продавца-консультанта. «Вы тоже к директору?» — поинтересовался он. «Да», — улыбнулся грустно парень. «На ковер. Вот, вызвали. Накосячил, что ли?» — сочувственно поинтересовался я. «Да. Есть немного. А вы по какому поводу?» Я вкратце объяснил ему, кто такой и чем занимаюсь. Больше ничего сказать я не успел, открылась дверь. И меня пригласили войти к директору. Только я затронул тему нашей встречи, как к директору вошел какой-то сотрудник. «Михаил Валерьевич, там пришла партия товара. Некоторые электроприборы неисправны. Я подойду сейчас, разберусь», — ответил директор. А мне, уже вставая с кресла, произнес: «Я подойду через 2 минуты. Извините, директора не было довольно долго. И я, от нечего делать, уже затеял разговор с его секретаршей, симпатичной девушкой лет 23 на вид. «Какой у вас занятой директор, уже в 3-й раз прихожу к вам в офис. И никак не могу с ним переговорить. И сотрудник какой-то ждет встречи с ним в приемной». «А», — небрежно махнула рукой девушка, — «это уже и не сотрудник наш. Он голубой». Сказано это было настолько спокойно, что мне даже показалось, что я ослышался. «Что? С этого места поподробнее. Попросил я с шутливой интонацией в голосе. А у самого в душе все обмерло. Парень-то был явно в моем вкусе. Да педик он. Усмехнулась девушка. К нему на работу тут один кадр приходил. Закатил скандал по поводу безответной любви, все посетители слышали. Вы немного опоздали, пришли б чуть пораньше, тоже послушали бы. Об этом стало известно в руководстве. И директор приказал уволить его. Сам он, правда, не в курсе, пока не в куре. Да уж, протянул я веселым голосом. Ну и молодежь пошла. Конечно, мне жаль было этого парня. Но помочь-то я ему ничем не мог, не визжать же «свободу голубым». Кавычка. И давно он у вас работает? Спросил я, стараясь придать голосу как можно более пренебрежительную интонацию. Не очень. С месяца. Девушка не успела закончить фразу, вошел директор. Далее последовала обычная в таких случаях презентация новой версии программы, которую я распространял. О разговоре про гей-продавца пришлось забыть. Уже прощаясь, я услышал из-за порога голос директора. «Светочка, позови этого». Незаконченная фраза с интонацией пренебрежения в голосе. Парень услышал эту фразу. Вздрогнул. Мои глаза пересеклись с его глазами. Этот взгляд затравленного человека я, наверное, никогда не забуду. Не дай бог самому оказаться в подобной ситуации, подумал я в тот момент. Мне стало безумно жалко этого парнишку. И не только потому, что я сам, как и он, нетрадиционная ориентация. Просто обидно видеть, когда человека оскорбляют в том, в чем его вины нет. И быть не может. Мне и раньше приходилось слышать подобные истории, еще в пору своих гей-похождений. Пары ссорились. В порыве ярости и обиды звонили на работу. Родителям. Друзьям своих любимых. Жуткое зрелище, увольнение с позором с работы. Сердечные приступы родителей. Насмешки уже вчерашних друзей. Но этот случай запал мне в душу особенно сильно, парень с первого взгляда мне очень понравился. Да и своими глазами такие вот ситуации видеть не доводилось. Только слышать. Наступил полдень, нужно было выбирать между обедом в офисе. Либо где-нибудь поближе перекусить, чтоб не терять времени. Офис далековато был, и я решил перекусить в небольшом кафе, что находился неподалеку от магазина электронной техники. Неплохо было бы с парнем тем познакомиться. Подумал я тогда, но как подкатить к нему? Не подойдешь же со словами. «Привет, я слышал, что тебя уволили по такому вот делу. Не хочешь посидеть? Поговорить? Глупо. Но что сказать ему? Точнее как? Пока я раздумывал, стоя неподалеку от входа магазина электроники. Этот парень вышел со своей, видимо, уже бывшей работы и направился вдоль по улице. Он явно меня не заметил, видимо, был в таком состоянии, что было все фиолетово. Если бы парень тот жил в Москве или Питере, то, скорее всего, коллеги и начальство, узнав про его ориентацию, спустили бы все на тормозах, и парень отделался бы лишь шутками в свой адрес. Но история эта произошла в одном из областных центров, где провинциальные нравы людей далеки от столичного либерализма. Парень просто брел по улице, никого и ничего не замечая. Я же, недолго думая, направился вслед за ним. Как подойти к нему и что сказать, это меня не особо уже волновало. Просто очень не хотелось упускать этого мальчика из виду. Называя его мальчиком, я не сильно и искажаю действительность, парню на вид было лет 20. Не больше, в мои 26 лет. Он и вправду выглядел в моих глазах мальчиком, в таком возрасте разница в 6 лет очень заметна. Куда заметнее, чем, к примеру, в 40-45 лет. Между тем, парень заглянул в то самое кафе, в котором я собирался перекусить 5 минутами раньше. Подождав некоторое время, я зашел вместе с ним в это заведение и, отыскав глазами его, подхожу к столику, за которым этот парень сидел. «Привет», — говорю, удивляясь своей смелости. «Мы виделись с тобой совсем недавно. Я тоже тут перекусить зашел. Можно подсесть к тебе?» Парень поднял на меня свои удивленные глаза. Он, конечно же, узнал меня и как-то догадался, что я в курсе, кто он. Его взгляд, наверное, был недолгим, но он показался мне вечностью. «Присаживайся, жалко, что ли?» — опустил он глава и добавил, уже почти шепотом: «И не стремно тебе с пидорасом рядом сидеть». Я ожидал любого разворота событий, но чтоб так резко и прямо. Впрочем, парню этому терять было уже нечего, а потому и скрывать смысла не было. «Знаешь, я в общем и целом на твоей стороне», — говорю я и, выждав пару секунд, продолжаю: «И оказался в этом кафе я не совсем случайно». Легкая усмешка скользнула по лицу парнишки. «Живого пидора не видел, решил вблизи разглядеть», — с грустью прошептал он. И тут, когда он посмотрел на меня еще раз, я увидел на его глазах слезы. «О, если б мы были наедине, я бы не сдержался и обнял его. Но реальная обстановка мне не позволяла так расчувствоваться. И все же я не удержался и сказал фразу, которая перевернула мою жизнь чуть позже. Видел я геев. И не раз. Тебя как зовут-то?» Парень застыл на месте и уставился на меня. «Леша, а тебе как?» «Вячеславом меня зовут. Можно просто Славой. Вот и познакомились». С удовлетворением протянул я. Пару минут мы молчали, а потом Леша нарушил первым затянувшуюся паузу. «А как и где ты с ними встречался?» «Что ему ответить?» — подумал я тогда. «Сказать, что сам в теме был, так неизвестно, как он отреагирует. Возможно, подумает, что я просто прикалываюсь. Вид у меня натуральный, и вправду подумать так может. Соврать, что доводилось случайно видеть или сидеть в такой компании. Тоже не годится, заврусь я. Когда вопросы дополнительные последуют, а то, что они последуют в этом случае, я не сомневался. И вдруг, неожиданно для себя, я сказал правду не всю. Конечно, был у меня случай в жизни, парень один добивался дружбы со мной. Да потом оказалось, что он гей. И что? Как дело кончилось? Уже с интересом спросил мой собеседник. А никак, расстались мы. Он не тот человек. Что мне нужен? А кто тебе нужен? — спросил Леша. Так, все? Достаточно уже. А то так и запалиться недолго. Для первого знакомства и так много я сказал ему. Человек, который бы меня любил и уважал. Которого я бы и любил. Нужен мне, говорю я, радуясь, что увернулся от вопроса. Ведь и так понятно, что все хотим любить и быть любимыми. Но вопрос касался явно пола любимого человека. А таких подробностей при первой встрече я раскрывать не собирался. Пора сруливать. Для первого раза достаточно. Даже если этот первый раз может оказаться последним. Подумал я, а вслух произнес, удивляясь собственной решительности. «Слушай, мне пора идти, дальше работать, обед-то закончился. Если хочешь, можем телефонами обменяться. Тогда и поговорим о жизни. Что скажешь?» Я внутренне замер. Пойдя ва-банк, я с легкостью мог потерять этого мальчика. Но риск – благородное дело и, как правило, самоокупающееся, в чем я и убедился. «Ладно, не буду задерживать», — проговорил парень. «Если желание пообщаться будет, звони. Вот мой номер. Протягивает визитку. Попрощавшись с Лёшей, я вновь занялся своими рабочими делами. Только на этот раз работа шла неважно, все и головы этот парень не вылетал. Ох, много за эти 3 дня я передумал о судьбе своей. Еще до встречи с ним в прошлый раз я был уверен, почти уверен, что сделал правильный выбор, решив жениться и завести ребенка. Теперь же я понимал, что зря против природы пошел, жена мне не нужна была. Нет, это я не конкретно про Лешу говорю, а вообще об ошибочности женитьбы и попытке изменить себя. Леша лишь стал генератором этих мыслей. Я отчетливо осознал, что мне либо придется мучиться всю жизнь с человеком, которого я не люблю, ради семьи и ребенка, либо бросить ее. Не хотел я первого, и не решался на второе, ребенок не мог расти без отца. Был еще и вариант тайных отношений, единственно возможный и компромиссный вариант в данной ситуации. В последующие 3 дня объем работы у меня был такой, что, намотавшись по городу, я приехал домой и, едва коснувшись подушки, моментально вырубился. Но вот, выдался, наконец, свободные деньги, и я позвонил Лёше. Как потом я узнал, он ждал моего звонка. Я же не оставил ему номер своего телефона, позвонить он мне не мог. Мы договорились встретиться с ним ближе к вечеру в баре. Подхожу я к назначенному времени, к месту нашей встречи, он ждет уже меня. «Привет», — говорю я, подсаживаясь к нему. «Давно сидишь?» «Нет, не очень», — улыбнулся Леша. «Как дела?» «Нашел работу?» «Нет пока», — улыбнулся мне Леша. «Слава богу, что родители не в курсе. А то был бы вообще пиздец. Ну а у тебя как дела?» «Да все так же», — отвечаю я, мотаюсь по городу. «А чем в свободное время занимаешься?» «Работа, семьи, дети, работа», — с грустной интонацией в голосе пошутил я. Леша очень внимательно посмотрел на меня и, не отводя глаз, произнес очень осторожно: «А в чем причина твоего интереса ко мне? Ты натурал, с семейным укладом жизни, и вдруг так заинтересовался мной. Что здесь скажешь? Как ответить-то? Раскрыться? Вроде, рано, я ведь отношения его к себе не знаю. А пудрить мозги этому парнишке мне не хотелось. Я вдруг понял, что стоит нам просто пообщаться. А там, если что-то получится, не обязательно отношения, хотя бы дружба, то тогда и скажу ему, кто я. Давай об этом в другой раз поговорим. Хорошо? Я пришел просто пообщаться с тобой. Поэтому не будем касаться этой темы. Парень, видимо, сделал выводы из такого ответа, он вообще перестал голубую тематику затрагивать в разговоре. Мы 3 часа в кафе, наверное, провели, общаясь на самые разные темы. Потом, попрощавшись, договорились о встрече в ближайшее время, предварительно созвонившись. Манерным Леша не был, но что-то гейское, вернее женское, в нем присутствовало, мягкость в движениях. Добрый, покладистый характер, взгляд, кстати, способен выдать даже самого законспирированного гея. В течение 2 месяцев мы довольно часто виделись, общались. У меня даже проблемы с женой возникли, все ворчало, что я забросил семью и сижу с мужиками по барам. Хотя бы в другом не подозревала, и то хорошо. К Лёше я очень привязался за это время. И уже отдавал себе отчет, что отношение у меня к нему не просто дружеское. Особенно ясно я это понял, когда он, устроившись на работу в одну фирму, стал мотаться в командировке по области. Впрочем, сами командировки были непродолжительные, по 3-4 дня. Но вот, сидим мы в баре как-то. Леша с тоской в голосе и говорит: «По работе нужно съездить на 2 недели. Начальство отправляет, а я не могу отказаться. Эти две недели казались для меня вечностью. Я места тогда себе не находил, так тосковал без него. Как только Лёша вернулся в город, то сразу позвонил мне. Договорились о встрече. Обычно встречаемся мы в кафе или барах. Но вот у Лёши родители отправились на какой-то юбилей у родственников. И он позвал меня к себе домой. Знали бы вы, какие я противоречивые чувства испытывал, когда ехал к нему, и это при всем том, что чувства эти были уже далеко не только дружеские. Сидим уже у Лёши, но рассказывает про свою последнюю командировку, весело и увлекательно. Он парень с хорошим чувством юмора, и общение для меня с ним – сплошное удовольствие. Смотрю я на Лёшу и понимаю, что не могу я уже без него. Но как сказать? Да и стоит ли говорить? Как он ко мне относится, я? Конечно, догадываюсь, но стопроцентной гарантии то нет у меня. Наконец, я решаюсь нарушить собственное табу, в плане запрета разговоров с Лёшей на голубую тематику. Расскажи о своей жизни в теме. О том парне. Попросил я Лёшу. Ты же сам говорил, что не хочешь эту тему затрагивать. Удивился он. Это было тогда. Уговаривать Лёшу мне не пришлось, и, собравшись с мыслями, он выложил свою историю. В голубом мире Лёша относительно недавно, с года полтора. В инете он познакомился с парнем, у которого была достаточно расшатанная психика. И отношения не сложились у них. Психозы, скандалы, ревности. Закончилось тем, что Лёша не выдержал и послал его. А ты чего с ним решил быть-то вообще? Спросил я Лёху. Любил. Иначе не были бы вместе. Но его выходки убили то чувство, что было у меня к нему. Было видно, что Лёше тяжело было вспоминать об этом эпизоде своей жизни. Поэтому я решил сменить тему разговора. Да и вопрос его отношения ко мне волновал меня куда больше. А как ты ко мне относишься? Лёша, взглянув на меня мельком, отвёл взгляд и, помолчав с минуту, тихо произнёс: «Ты хочешь узнать моё отношение к тебе? А ведь я не знаю ничего о тебе, о твоей жизни. Одно я только понимаю, интерес твой ко мне не случайен. Ну, что здесь скажешь? И нужно ли говорить?» Я не удержался и, встав из-за стола, приобнял Лёшу сзади за плечи. То, что произошло у меня с ним дальше, скорее сюжет для эротического рассказа. Поэтому опущу такие подробности. Скажу лишь, что так хорошо, как с ним мне ни с кем и никогда еще не было. Сидим на кухне, он курит и смотрит на меня. И я понимаю, теперь окончательно уже понимаю, жена, да и вся моя семейная жизнь уже в прошлом. Но как сказать, точнее как поступить? У Лёши с его прошлой жизнью все, если не просто, то более-менее понятно. А вот у меня все совсем по-другому. Женщина, которая меня любит. Ребенок. Решай сам, говорит почти шепотом Лёша. Я не хочу влезать в твою семейную жизнь и оставлять твоего ребенка без отца. Только меня не бросай. Умоляющий взгляд на меня. Не брошу, малыш. Я никогда тебя не брошу. Подумал я, он даже не просит бросить жену. Соглашается на роль любовника, решившись на такой компромисс. Я немного успокоился, но ненадолго. Знали бы вы, каково это быть и жить с человеком, который тебе не нужен. Я стал редко появляться дома. А когда был, то становился нервным и раздражительным. После того первого секса с Лёшей. Секс с женой у меня был всего один раз. И то после продолжительных ее обид и истерик. Один раз за два месяца, бедная Ленка. Но это все были предвестники грозы, гром грянул некоторое время спустя. Когда я неблагоразумно оставил свой телефон на кухне. а сам пошел в ванную купаться. Возвращаюсь, на кухне какими-то медицинскими препаратами пахнет. Телефон мой у нее в руках. Я, по глупости своей, забыл стереть последние несколько сообщений от Лехи. Отпираться бесполезно. Рассказывать о перебранке, что произошло у нас, тоже ни к чему. Приведу лишь последний эпизод наших объяснений. Ты понимаешь, что не будешь счастлива, если заставишь жить меня с тобой. И я счастлив не буду. К чему такие отношения тогда? Ты, сволочь, зачем ты мне жизнь испортил? Кому я теперь нужна, с ребенком на руках? А о ребенке нашем ты подумал? Он теперь будет жить без отца. Потому что папа, пидорас. Ты ни о ком не думаешь. Тебе плевать на всех. Плачет. Я не смогу без тебя. Пойми ты это. А я не смогу без него. Прошло несколько дней, я ушел из дома. Снял квартиру. Слава богу. Зарплата позволяла и квартиру снимать. И ребенку деньги высылать. Вскоре ко мне переехал Леша. Началась уже другая жизнь. И я, наконец, почувствовал, что живу, а не существую, как в последние 3 года было. С ребенком жена видеться запретила. Пригрозила, что расскажет, кому надо, о моей ориентации. Если только я посмею сунуться в квартиру, которая была еще недавно моей. Формально мы расписаны. Но в реальности нашего брака уже 2-й год как нет. Я пытался с ней поговорить, чтобы она разрешила видеться с ребенком. Но, и зачем тебе это? Почти в истерике кричала она. Чтоб ты его сделал голубым, как сам. Ты, видать, совсем рехнулась. Голубыми становятся как раз от недостатка отцовской любви. Убеждал я Ленку. И вот... Не так давно она решила, видимо, внять моим словам, и у ребенка моего появился отец. Как вы догадались, наверное, этим отцом был не я. И без того формальный брак наш скоро вообще перестанет существовать. Жена звонила мне и говорила о решении расторгнуть его. Требовала, чтобы я отказался от отцовских прав на ребенка. Я же сказал, что никогда этого не сделаю. Тогда я превращу твою жизнь в ад? Прибегла Ленка к старому и излюбленному средству, шантажу. И всем станет все известно. Ага, говорю. И ребенок, когда немного подрастет, тоже будет в курсе, что его отец голубой. Только ему от этих знаний станет легче. А как отнесутся к этому его сверстники, ты подумала? Желая наказать меня, ты причинишь ему большую боль и страдания. Чем мне такая месть тебе нужна? Этот разговор с женой пока еще по телефону происходил совсем недавно. Впереди еще одна встреча. Необходимо наше присутствие при расторжении брака. Так вот вышло, что, обретя счастье, я загубил жизнь 2 людям, очень близким людям. Рассказал эту историю я с одной единственной целью, чтобы вы, прочитав ее, вы не совершали подобных ошибок в молодости. Можно обмануть кого угодно, но судьбу и природу не обманешь.